Добрый день, здравствуйте, у микрофона Лев Кацин. Я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». И на этот раз я хотел бы повести диалог о наиважнейшей теме, которая важна как для родителей, так и, конечно, бабушек и дедушек, и потенциально для тех, кто еще только хочет стать родителями, а именно отцы и дети. Эту тему, этот диалог я хотел бы повести с человеком, который эксперт. Человек, которого, мнению которого прислушиваются, его уроки на тему воспитания детей и мира в семье слушают сотни тысяч, миллионы просмотров его программ. Поэтому мы имеем особое удовольствие в нашей студии в Иерусалиме говорить с Равом Ашером Кушнером. Мы приветствуем вас.
Приветствуем вас и всех слушателей.
Итак, действительно, воспитание детей. Что же самое главное?
Тут есть много возможностей смотреть на эту тему и ответить на ваш конкретный вопрос. Из всего, что на данный момент, мне кажется, важной является центральной точкой, это то, что, как правило, даже в голову не приходит. Не то, что является воспитанием, даже не определение, не понимание всего прочего, а то, что является базой, невидимой и неощутимой, на первый взгляд. Ребенок растет. Он растет у нас, он растет в доме, у него есть мама с папой, есть братья, сестры, бабушка, дедушка, есть окружение, школа. Как он учится? Он же не знает еще, как жить, как реагировать, как понимать. Все прототипы поведения, реакции, они в зависимости от той среды, где он находится. Ребенок большую часть времени находится, очень доминантную часть времени находится дома. Особенно в первое время, когда все впитывается на подсознательном уровне. Получается, что те самые прототипы поведения, которые он видел своих родителей, та атмосфера, которая находится в доме, она та, которая более всего влияет и строит его личность. Как мы это видим? Очень просто. Встречаемся с взрослым человеком, ему 20, порой 30 лет. Смотрим на его поведение, на прототипы его поведения. Откуда они появляются? Почему себя ведет так? Почему так реагирует? Почему? Естественно, что есть определенные свойства его характера, врожденные. Но тем не менее, почему именно так, а не по-другому? Почему один спокойно отреагирует на эту ситуацию, а другой агрессивно, во многом оно следствие той атмосферы, которую он усвоил, в которой он жил, в доме, она та, которая влияет на него более всего. Поэтому так важно, чтобы атмосфера, в которой вырастает ребенок, она была здоровая. Ведь когда мы хотим понять, что, какова наша программа минимум, как мама с папой, такой, чтобы наш ребенок, когда он вырос, не вышел из нашего дома душевно больным. Программа минимум. Программа максимум, ну, уже можно говорить о более высокой материи. Но чтобы мы просто не свели его с ума, чтобы быть здоровым человеком.
То есть, как у врачей, не навреди.
Не навреди. Это первым делом. Если у нас в доме есть постоянная атмосфера напряженности, постоянно недоверие, агрессивность, между мамой и папой постоянные ссоры, на все постоянная реакция негативная, постоянно ищут, чего не хватает, постоянные недостатки, постоянно чем-то недовольны. Это все передается душе ребенка, который вырастает в этом, усваивает в это как прототип естественный. Он другого не знает, он по-другому не может. Есть многие люди, которые совершенно не понимают, почему их жизнь никак не складывается. Они один раз построили семью, развалилась, второй раз развалилась, третий развалилась. Почему? Они не могут понять, не могут разобраться. Помню, одна женщина написала вопрос, объясните мне, я захожу домой, как будто сорвалась с цепи. Я постоянно, моментально, перехожу через порог, начинаю орать на всех. Я не понимаю, почему это каждый день. Страдает муж, страдают дети, я не могу с собой совладать. Теперь, какой ответ? Я надеюсь, все сразу понимают, он должен был и понятен ей. Какой атмосфере она выросла? Не надо быть пророком, чтобы понять, что это прототип поведения был усвоен у нее от своей мамы, которая точно так же себя вела. Что это значит? Это значит, спросили, что важное в воспитании. Есть много что важно. Но та самая база, из которой все это строится, а условно ее можно назвать атмосфера в доме, которая должна быть, как у нас принято, теплая, любящая, полное доверие. Вот эта атмосфера, она во многом определяет и строит эту душу. На этой базе, когда есть общая вот такая атмосфера, не критичности, а наоборот, приобретение понимания, эмпатии, симпатии, всего прочего, что так необходимо ребенку, даже если родитель ошибается в чем-то, то история ему это простит. Ребенок, он от этого не окажется сильно пострадает от этого. Но на базе общего разрушения, когда мы делаем ошибки, это только еще усиливает, добавляет и может привести к тому самому плохому, что чему более, менее всего хотим, чтобы наш ребенок просто вышел совершенно неподготовленный к взрослой жизни, который не способен ничего построить. Вечно будет недовольный, все будет тяжело, все будет плохо, все будет критично. Это будет человек с большой деструктивной силой. То есть человек деструктивный порождает таких же деструктивных. Это не должно быть. Мы должны быть... Наша цель, наше желание родительское должно быть построить крепкие души детские. Крепкие, настоящие крепкие души, которые могут быть, которые могут вырасти, идти по непростой взрослой жизни, не ломаться от жизненных трудностей, знать, что с ними надо, их надо решать, надо их исправлять, надо что-то делать, а не падать в обморок от всего этого. Две разные совершенно категории. Все зависит от нас, каким образом мы выстраиваем эту атмосферу в доме.
Спасибо огромное за эту мысль, но мне кажется, что деструктивные люди никогда не увидят своей деструктивности, к сожалению. Они будут видеть деструктивность во всех и кричать на всех остальных. Поэтому, конечно, вопрос, как же... И еще один момент. Мы же приехали из страны вертикали власти. Авторитарная семья, авторитарная страна, поэтому привыкли к тому, что железной рукой правили нами, правим мы. И поэтому требовательность, критичность, замечания и не бьет, значит, не любит. Как человеку как бы открыть глаза, увидеть себя и спросить себя, действительно создаю ли я атмосферу любви или я все время критикую, ищу недостатки.
А попытки открыть глаза другому человеку, опыт показывает, что никогда ни к чему не привели. И люди не любят, когда им раскрывают глаза. Они хотят эти глаза раскрывать сами. И есть в прямой форме, то есть когда один понимает, другой не понимает, это довольно-таки не лучший вариант. Почему? Потому что один начинает обучать другого, и это приводит только к ссорам между супругами. В отличие от этого, если каждый будет заниматься собой, то есть гораздо больше шансов. Вы спрашиваете, многие же не занимаются друг с другом, какой же шанс у них появится? Ответ он в том, что, как мы говорим, на все воля Бога. Иногда бывает такое, что человек не видит, слеп. Иногда он услышал какой-то разговор, иногда услышал какую-то лекцию, какую-то мысль. Или иногда просто жизнь его просто головой об стенку стукнула. Есть такие люди, которые пока головой об стенку, они не понимают. И тогда приходит пробуждение. Это, естественно, что не гарантирует решение этого вопроса. Есть люди, которые родились в слепоте, и они уходят из этой жизни в такой же слепоте. Сказать, что, ну, на них может болиться можно, да, но вот так, что взять их за руку, пробудить их, сказать, эй, что ты делаешь, это очень-очень сложно. Но зато, есть люди, которые однажды, услышав там, наше занятие, другое занятие, третье, не знаю, какую-то книгу прочли, что-либо, приходит какое-то пробуждение. На каком-то этапе они понимают, в принципе, есть такое понятие, как заблуждаться. А еще в следующем этапе, что это заблуждение может относиться ко мне. Я могу заблуждаться. После этого не понимаю о том, что да, я заблуждаюсь, но я ничего не могу с собой поделать. Это этапы, которые каждый должен пройти. Когда человек приходит уже к уровню, когда он понимает, что он заблуждается, и он просто не может... Вот отсюда и дальше уже помогает. Терапия помогает уже. В основном, по еврейской с точки зрения, это изучение этики еврейской, которая очень усиливает душу и позволяет ей сделать исправление, делать чуву, все на этой базе уже, и возможны изменения прототипов поведения.
То есть в этом смысле, скажем, описанная Торой ситуация отца и восставшего против него сына, может быть рассмотрена как отец, который не совладал с собой, увидел сына, который не совладал с собой. То есть увидел себя в отражении. И потому иногда кризис в взаимоотношениях, например, с сыном или с детьми, угу. он может быть тем пробуждением вместо урока или вместе с уроком. То же самое, как взаимоотношения с женой, которая должна быть эзер, помощницей, против него, говорят, если он не заслужил, так она против него, в смысле открыть ему глаза на него самого.
В всяком сомнении.
То есть кризисные ситуации семейные, они могут быть тоже пробуждением.
Это то, что было определено как лицом об забор. То есть пока человек не увидит результаты своей этой личности деструктивной, полное разрушение, иногда есть, которые просыпаются, но есть, которые и от этого не просыпаются. Они и наоборот. Они поймут, что нужно обвинить всех других в том, что произошло. Они никогда сами не осознают свои ошибки.
А если я задам вам такой вопрос, необычный, представьте себе, что вот пришел молодой человек, мужчина, который строит свою семью, и он спрашивает вас, вот, а как мне построить отношения со своей женой? И, может быть, наоборот, может быть, пришла девушка и спрашивает, я строю свою семью, что нужно...
Смотрите, ну, это вы тут целая тема, тут есть там столько-то лекций, столько-то лекций.
Есть книги написаны.
Книги есть, занятия, сколько же. Ну, ответ, он очень простой. Откройте Тору, начните учить, что там написано. Там есть рецепт, ведь, в принципе, Тора, она начинается, несмотря на какие-то описания всемирного события, сотворения мира, но почему-то оно начинается с некого бракосочетания первого человека. Это само по себе требует осмысления. Почему? Потому что там заложен прототип, как нужно. Там четкое понимание всех причин, почему существует вообще супружество, почему нужно, чтобы было и мужское начало, и женское начало, в чем суть ихнего соединения, почему лучше соединить. Начнем это учать, начнем разбираться, начнем понимать тогда о том, что основная, вы спрашиваете конкретно, молодой человек хочет создать семью, он должен одна единственная цель, не будь эгоистом. Начни, для чего тебе жена дается? Какая, так сказать, цель общая? Это, если смотреть все выше и выше, смотреть уже. Всего лишь навсего человек, если бы он не женился бы, да, он оставался бы полным эгоистом. Он бы считал себя сам Богом. И так бы он эту...
Центром Вселенной.
Центром Вселенной. И он бы это все закончил бы, эту и свою жизнь. Ушел из этой жизни, как пришел, так и ушел. И не отличался сильно от животного. Отличие от этого ему дается жена. Не как вот продолжение рода для случки и прочего. А жена, которая требует гораздо больше, чем просто, так сказать, эти отношения. И вот она и помогает ему, в принципе, дает шанс ему не быть, не закончить жизнь эгоизмом таким, как он родился. Почему? Потому что она требует заботы о себе. Потому что если кто хочет построить нормальную семью, придется уже забывать, кто ты есть, со своими привычками и взглядами. А надо очень, так сказать, даже являясь мужчиной, как бы подняться, спуститься к женской натуре, понять, что она сейчас чувствует, что она хочет. Единственная возможность соединиться с ней, создать счастливую семью, это выполнить ее желание. Точно такая же схема, и она с обратной стороны. И женская сторона, жена, девушка хочет создать семью, быть хорошей женой. Быть хорошей женой, это значит выполнить желание мужа. Когда оба выполняют желание противоположное, они тогда соединяются в единое целое. Тогда и жить хорошо. Это есть определение, что есть счастье, и нет никакого другого.
А именно, когда люди дают друг другу.
Когда друг другу, это называется душа в душу. Душа в душу. Когда один другого понимает, когда моя боль – это его боль – это моя боль. И вот такая жизнь, когда, в принципе, часть мужа уже находится в душе жены, а часть жены находится уже в части мужа, при этом они совершенно не остаются индивидуалами, каждый из них – личность, но при этом они уже некое единое целое. И в Торе так и описано, когда они называются Адам, то есть человек, как определяется, тогда, когда они соединились. А когда он отдельно, она отдельно, они не называются, они не человеки, они являются, дано им название человека, да, только тогда, когда они садились вместе. В принципе, по большому счету, свадьба – это день рождения человека, и его, и ее.
И потому в этот день, в преддверии этого дня голодают, как и будто голодают. В творении человека, это
решается все подобие грехи. Этого.
Да, то есть получается, что обретая счастье и создавая в доме атмосферу счастья, можно и воспитать счастливых детей.
О, это условие. То есть, когда мы говорили, возвращаясь к теме атмосферы в доме, только та семья, где просто хорошо живется там, там нормальные отношения между мужем и женой, есть между ними чувство любви, уважения друг к другу, что это база всему. И в такой семье вырастают совершенно другого качества дети. Это другие души. По-другому. Если мы действительно заботимся о детях, как мы все время прокламируем, что сказать, а для детей, все для детей. А лава, что было для детей, они в последнюю очередь думают, да. Но если предположим, что это там, то хотя бы для детей нужно, чтобы в доме было спокойствие.
То есть получается, может быть, еще более того, для того, чтобы в доме было спокойствие и счастливая атмосфера, это же не просто внешняя игра. То есть в душе у человека должна быть и радость, и спокойствие, и счастье у него самого. Лишь он тогда может этим делиться, да, своей женой. И тогда есть атмосфера, и тогда есть дети. Вы знаете, интересная такая шутка, интересно, чтобы вы как бы прокомментировали. Приходит муж с женой, и она к раввину, и она жалуется, говорит, вот уже 30 лет мы вместе, и он ни разу не сказал мне, что он меня любит. Ребе спрашивает, действительно так ли это? Ну, когда делали предложение, я сказал, и если бы что-то изменилось, я бы ей сообщил. Но 30 лет я не говорил об этом. И, может быть, проблема зачастую мужчин в том, что они своих чувств не выражают.
Это как раз та тема, которую мы затронули. Эгоизм. Что значит эгоизм? Это понимание только самого себя. И мужчина, он полагает о том, что точно так же и женская натура, она ощущает по-мужски. Надо быть малословным, хорошо есть, интересоваться футболом. То есть это явно она должна понять, что-то я не понимаю. В то время как женская натура, она тоже ему казаться очень эгоистичной. Точно так же думать о том, что муж должен полностью иметь женскую голову и, так сказать, подробнейшим образом обсуждать события дня, говорить о моде, говорить о косметике, все, что интересует ее. Но это основа, мы говорим о двух эгоистах. А когда соединяются два эгоиста, которые не хотят делать никакого шага в отношении друг к другу, то никакого счастья там не будет. А пример, который вы привели, это пример мужа, который совершенно не понимает, что женскую душу, женская душа, как женская душа, она эмоциональна, эмоция, она вне времени. Поэтому даже если сказать жене, я тебя люблю 2 минуты назад, она уже не помнит этого. А эмоции не, она хочет слышать это постоянно, в принципе. Надо просто умело делать. Если мы это скажем, это все время будем говорить, может, ей да, надоест, да, это надо. Это мудрость сама по себе, каким образом это расставить. Это. Но принципиально, как общая идея, чувства, они вне времени. Они не, я тебе вот недавно сказал, так ты что, это не помнишь. Это разум. Может быть, мужская сторона более, как бы она, и достаточно напоминания этого. А женская вовсе нет. Ей нужно слышать постоянно о том, что муж ее любит. Это самое естественное женское желание. Поэтому надо удовлетворять ее.
А что делать, если, скажем, ребенок уже большой, и он уже вырос не в той семье, и уже с ним могут быть сложные отношения, иногда могут быть отношения отчуждения. И вот родитель вдруг проснулся и думает, а как мне вернуть моего ребенка? Сколько детей, так сказать, отдалились? И сколько родителей хотят их уже вернуть. Иногда дети говорят, да, когда был маленький, у тебя не было времени. А сейчас у меня нет времени. Тем не менее, что же делать?
Вы поднимаете очень-очень сложную тему, которая в разные времена по-разному решается. В наше время это очень-очень сложный вопрос. Он еще связан, видите, с технологией, привязанностью, всякими разными зависимостями. Это в каждой конкретной ситуации по-разному решается. В целом, если родители проснулись, осознали, да, может быть, не все, что мы строили в нашей семье, было лучшим образом, мы хотим исправить. Единственное, что нужно, единственное, что возможно в такой ситуации, не напортить еще больше. То есть, да, встречаемся с подростками в доме 13-14 лет, которые вдруг хотят быть независимыми, которые протестуют и ведут себя нагло по отношению к родителям. Желание какое, снова подставит их под контроль, как так, не уважают родителей, снова конфликт, снова и снова конфликты. подобная вещь, она ни к чему не приводит, а наоборот. Еще к тому, что чего больше и больше затрамбовывает антагонизм этот души ребенка, подростка, да, и в конечном итоге он может уйти. И может произойти, что родители там по-настоящему столько вкладывали в ребенка, а он ненавидит своих родителей. И они даже не понимают, за чего. Часто наблюдаем эту картину. В такой ситуации все, что возможно, это перестроить свои отношения. Да, ребенок, да, подросток может не соглашаться с родителями, не нападать в уморок. В современных условиях, да, то, что происходит в мире, вот везде, если ребенок говорит не очень уважительным образом, тоже не надо падать в уморок. Это тоже часть его взросления современного, которое есть. Чуть-чуть опустить свой нос, знать, как правильно реагировать на это. Никто не говорит, что с этим надо соглашаться. Есть вопрос, как реагировать. Но так или иначе, это может привести к тому, что с одной стороны станет меньше конфликтов с подростком, а с другой стороны пробудить в нем желание понять своего подростка. Ведь мы тоже были подростками. Мы тоже хотели быть независимыми, мы тоже думали, что мы понимаем лучше всех других. Помню себя в 16 лет, я вообще не понимал. Все понятно же, вся взрослая жизнь ясная, понятна, этого нечего что добавить. Как только мы снова, а дети даются нами еще в большей степени, чем жена, для того, чтобы оставить нас эгоист. Ведь это заставляет нас постоянно заботиться о детях. Еще в большей степени, когда они подрастают, по-настоящему как бы не считаться со своим пониманием, со своим ощущением, со своим, как же, я же взрослый, я же родитель, как он не понимает, как кто это, почему не уважает. Да? Остановиться. Это временное явление. Научиться правильно реагировать, понимать своего сына, свою дочку. И опыт показывает, что в 17-19, как правило, 20, 21-22 года наш сын и дочь возвращается к нам. Совершенно в другом. Уже взрослые люди другому понимают. И они простят нам те годы детства, когда мы себя вели недостаточно педагогично. И очень будут ценить очень сложные годы переходного возраста, когда мы, да, их понимали. Поэтому даже в такой ситуации есть еще что делать.
Спасибо огромное. И остается пожелать счастья семье и нахас, радость всем, да, от наших счастья, детей. Всего хорошего доброго. Вам.
Привет, друзья. Ну, что, это было